Наталья Нестерова. Позвони в мою дверь. Память моей мамы Нестеровой Александры Семеновны. Любые совпадения с реальными людьми, компаниями, событиями являются случайными. Часть первая. Сосед. Глава первая. Звонок Зина не слышала. Он ей снился. Какой-то идиот давил на кнопку в 2 часа ночи. «Тише», — увещевала его Зина во сне. «Если разбудите Ваню, он захнычет, а Саня тут же отзовется ревом. А я спать хочу, боже, как я хочу спать!» Звонок не умолкал. Зина встала и босиком потопала в прихожую. Она припала к дверному глазку, но ничего не увидела. Потом сообразила, что забыла открыть глаз. С трудом разлепила веки. На площадке, округленной маленькими линзами глазка, стоял толстый мужик. Зина узнала нового соседа. Она открыла дверь и уловила от покачнувшегося визитера винно-одеколонный дух. Он оторвал руку от звонка, потерял равновесие и едва не тюкнулся в Зину. «Тише!» — пробормотала она.
«Добрый вечер!» «То есть ночь. Извините за беспокойство», —
громко и весело пророкотал сосед. «Тише», — поздоровалась Зина.
«Можно у вас одолжить телевизор?»
«Тише», — других слов Зина не помнила. Она развернулась и пошла в комнату. Ее не удивила просьба, сейчас ее ничто не могло удивить. За возможность поспать она отдала бы не только телевизор, но и пылесос, сервант, годы жизни и душу. Сосед запутался в пеленках, которые сушились по всей квартире на веревках.
«О, черт, где вы тут?»
«Здесь, тише!» Зина ткнула пальцем в угол на телевизор. «Вот!»
«Спасибо, я завтра обязательно верну!»
«Тише!»
«У вас дырочка на рубашке!»
Пьяно пролепетал сосед. Он игриво пощекотал Зинину спину, забравшись пальцем в прореху. «Тише!» «Действительно, забыла зашить», — подумала Зина. «Вдруг он уронит телевизор? Только этого не хватало». Она отстранилась и еще раз показала в угол. «Вот телевизор, только тише, пожалуйста».
«Для первого знакомства наше общение исключительно плодотворно».
Сосед даже не пытался понизить голос. «Тихо!» Зина умоляюще приложила палец к губам. Сосед обхватил телевизор и потянул на себя, не отсоединив провода. 2 кабеля, электрические и антенный, натянулись, оборвались и поволоклись по полу. Зина пошла в прихожую. У входной двери стояла прогулочная коляска близнецов, загораживая проход. Чтобы помочь выбраться из квартиры человеку с большой ношей, нужно было совершить маневр. Отодвинуть коляску, встать в угол, задвинуть коляску, открыть дверь. Проделывая эти манипуляции, Зина свободной рукой сняла с лица чертыхающегося соседа мокрую распашонку, которую он по дороге подцепил с веревки. «Тише, тише!» — шептала Зина.
«Ваш словарный запас меня потряс», — сказал сосед на прощание.
Захлопнув дверь, Зина вернулась в спальню. Впереди еще по меньшей мере 4 часа сна. Роскошь! На секунду она задержалась у детской кроватки. Ваня и Саня лежали на спине, ручки согнуты в локтях и подняты вверх, словно по команде «сдаемся». Сердце у Зины сладко сжалось и кувыркнулось. Оно научилось этим кульбитам весной 91-го года, когда родились мальчики. На следующее утро, увидев сиротливое пятно пыли на тумбочке для телевизора, Зина обозвала себя дурой. «А если бы он с ножом пришел? Изнасиловал ее?» «Нет, таких, как она, не насилуют». Зина почему-то была уверена, что над человеком, усталым до отупения, нельзя надругаться. «Утащить среди ночи телевизор», — сказала она вслух. «Бедный какой, своего нет». Назвать толстяка бедным можно было только с издевкой. По информации соседей, он купил однокомнатную квартиру за 60 тысяч долларов, ремонт ему делали югославские рабочие, мебель вся новенькая, разъезжает на иностранном автомобиле. Словом, вряд ли считает каждую копейку, в отличие от Зины. Она в последнее время питается только картошкой и макаронами. Малышам пока достаточно 2 яблок в день. Но скоро понадобится больше фруктов, и надо будет отлучать их от груди. Мужу не выдают зарплату 4 месяца. Чужое вальяжное благополучие рядом с собственной нуждой Зину не раздражало. У нее не было времени задумываться о подобной несправедливости. Она вспоминала о соседе только когда за стеной гремела музыка или слышался громкий женский смех. Дозлилась из-за долгого ремонта. Запах лаков и красок витал на ее балконе, и туда нельзя было вынести малышей. Никогда прежде Зина не смотрела так часто на часы. Теперь циферблат припечатался к ее сознанию, как переводная картинка к пасхальному яйцу. Раньше часы показывали время 7 утра, час дня. Теперь сигналили кормление, стирка, прогулка, снова кормление, утюжка, приготовление еды, кормление, уборка, купание, кормление. 2 строгие стрелочки руководили ее жизнью, и Зине казалось, что с утра они бегут веселее и быстрее, к ночи передвигаются медленно и тяжело, как ее усталое тело. Она трудилась не на износ, износ давно кончился. Но ради своих малышей она бы делала тупую, примитивную, в песок утекающую работу и на четвереньках. Зина услышала призывное чмоканье, подошла к кроватке. Саня и Ваня скатились на середину и лупили друг друга ладошками. «Это кто тут дерется?» — притворно строго спросила Зина. Она подняла Ваню и отложила в сторону. «Кто зачинщик? Опять ты, Санечка?» Зина распеленала его. «Ах, он еще и мокрый. И ты тоже!» Зина сняла пеленки с Вани. «Очень хорошо. Общественный туалет устроили и деретесь. Ну, я вам сейчас покажу». Она щекотала и массировала их пухленькие тельца, целовала их и смеялась вместе с ними. Ни вечером, ни на следующий день, ни через неделю сосед телевизор не вернул. Зина с отвращением думала о том, что придется самой идти к этому нахалу и алкоголику, но все откладывала. Однажды они столкнулись на лестничной клетке. Сосед болтал какую-то чепуху и ни словом не обмолвился о ее телевизоре. Подобная беспардонность, хоть бы извинился, что вещь задерживает, настолько изумила Зину, что она не нашла, что сказать. Петров проспал и опаздывал на важные переговоры. Лифт не работал. Спускаясь по лестнице, он рассчитывал, если на Садовом кольце не будет пробки, может успеть или опоздает на 5 минут. 5 минут они подождут. На первом этаже у лифта стояла девушка с широкой коляской для близнецов. Петров сначала не узнал Зину. У нее было незапоминающееся лицо, никаких дефектов, но и никакого шарма. Взгляду не за что зацепиться. Сейчас она хмуро трясла коляску, в которой плакали младенцы. «Соседка», — вспомнил Петров. «Кажется, у нее не в порядке с головой. 2 дня назад столкнулся с ней у мусоропровода, и она уставилась на него так, словно он обещал на ней жениться и не сдержал слова». Петров весело заметил, что, мол, не верит в приметы насчет пустых ведер. Но соседка не отреагировала и продолжала пялиться. Тогда он растянул губы в самое обворожительное из своих улыбок. Дамочка скривилась так, словно он выругался. «Чокнутая», — решил Петров. «Надо держаться от нее подальше». Зина уже полчаса маячила у лифта. Они вернулись с прогулки и оказались отрезанными от квартиры. Добраться на 5-й этаж можно было только на лифте. На сетчатом днище коляски лежали продукты, купленные на рынке у метро. Капуста, картофель, молоко, яблоки. Добрых 10 килограммов. Кормление задерживалось, и привыкшие к четкому режиму малыши протестовали дружным плачем. Она ругала себя за то, что решила погулять по бульвару. С улицы уходить не хотелось. Стояли последние теплые дни бабьего лета. «Вы не поможете мне подняться в квартиру?» — попросила Зина. Она говорила в спину Петрову. Поздоровавшись, он протиснулся мимо коляски и быстро прошмыгнул к двери подъезда. Не успел. Услышав просьбу, он сморщился, но когда разворачивался, изобразил на лице скорбь и раскаяние.
«Честное слово, страшно спешу, извините».
Петров развел руки в стороны и жалостливо улыбнулся. Многодетная мать различать улыбки решительно не умела. На глазах заблестели слезы, и она отвернулась.
«Плохой дядя оставляет в беде несчастных младенцев и их плачущую мать-шизофреничку», — мысленно чертыхнулся Петров. «Пропади ты пропадом».
Он подошел к коляске.
«Как мы будем транспортироваться?»
«Я возьму Ваню и Саню», — обрадовалась Зина. «А вы коляску, только она тяжелая. Если бросить здесь, обязательно стащит, несмотря на замок в парадном. А на другую у меня денег нет», — добавила она про себя.
«Голубушка», — подумал Петров, — «мне дешевле тебе новую купить, чем пропустить сегодняшнюю встречу. Надо же, Ваня и Саня, вот деревня».
Коляска действительно была очень тяжелой и неудобной. Добравшись до пятого этажа, Петров решил, что без душа и смены рубашки ему теперь не обойтись. Зина открыла дверь, и Петров увидел веревки с разноцветными пеленками, ползунками и прочей детской одежонкой. Что-то в этой картине было знакомое. Наверное, видел в каком-нибудь итальянском фильме, где взбалмошная жена в окружении оравы вопящих ребятишек устраивает сцены мужу Лавеласу. Петров посмотрел на часы. Если позвонить прямо сейчас, возможно, успеет перенести встречу, потом заскочит домой и переоденется.
«Где у вас телефон?» — спросил он. «Можно я позвоню?»
«На кухне и в большой комнате», — сказала Зина. «Спасибо, что помогли. Дверь потом захлопните». Она прошла в спальню, села на диван, расстегнула блузку и вытерла влажной салфеткой грудь. Плохо, конечно, что не помылась в ванной, но там бродит сосед, а дети уже сипят от крика. Зина приспособилась кормить обоих сыновей одновременно. Полулежа на диване, она подкладывала под спины детей подушки и устраивала их валетиком у своей груди. Когда родная сестра Валентина впервые увидела их в этой позе, невольно сморщилась. «Как свиноматка!» «Ничего ты не понимаешь», — ответила Зина. 18-летняя Валя не понимала, как можно радоваться тому, что твое тело превратилось в молочную фабрику, а сама ты больше напоминаешь животное, чем человека. Утверждение Зины, что кормление — единственный в жизни физический контакт матери и ребенка, есть суть материнства, оставалось для Вали абстракцией. Петров стоял в проеме двери и наблюдал, как два пухлых сосунка, положив ручонки на небольшую, но крепко налитую грудь, иступленно втягивают в себя молоко. Их мать что-то ворковала, целовала то одну, то другую макушку. Лицо у нее было счастливо отрешенное.
«Ясно, почему художников всегда тянуло писать материнство», — подумал Петров. «И никто, похоже, не добился успеха. Не догадывались дать в руки кормящей матери двух младенцев». «Левый, кажется, халтурит», — сказал Петров вслух.
Зина подняла голову. Она не испугалась и не смутилась. Сосед видит в ней сейчас дойную корову. «Пусть-пусть», — усмехается сытый купчина. «Как там мой телевизор?» — спросила Зина. «Не мелькает изображение? Звук не пропадает?»
«Так это ваш?» — воскликнул Петров. «Хоть убейте, не мог вспомнить, откуда он у меня взялся. Мы футбол хотели посмотреть, а мой телек накрылся».
«А мой?»
«Ваш в порядке. Значит, вы столько времени на меня злитесь. Ведь сами не пришли, не попросили обратно».
«Ждала, когда придете за холодильником, чтобы уж вместе забирать. Только в следующий раз, когда вам понадобится бытовая техника, не ломитесь ко мне среди ночи, дождитесь утра».
«Договорились».
Петров продолжал посмеиваться, но Зине было не до смеха. Нужно было заканчивать кормление. Зина быстро убрала грудь. «По-моему, вы спешили», — намекнула она.
«И продолжаю», — ответил Петров.
Но вместо того, чтобы удалиться, подошел ближе и стал наблюдать за тем, как Зина меняет пеленки малышам. Он успел заметить, что соски у нее странного ярко-розового цвета.
«До крови, что ли, дети ранят мать?»
Он не стал уточнять интимные подробности, кивнув на детей, спросил другое.
«Вы их различаете?»
Каждый, кто видел близнецов, задавал Зине этот глупый вопрос. На ее взгляд, Ваня и Саня были совершенно разные. «Различаю, привязываю тряпочки», — она кивнула на забинтованный пальчик Вани. Ванечка поранился, засунув пальчик в треснувшую пластмассовую игрушку.
«Ага», — хмыкнул Петров. «По утрам решаете, сегодня это Саня, и бинтуете».
«Наоборот».
«Ясно, на следующий день наоборот».
Кажется, сосед был настолько глуп, что принял ее слова всерьез. Зина разогнулась, потерла рукой ноющую поясницу, собрала мокрые пеленки и пошла в ванную.
«Почему вы не пользуетесь памперсами?» — спросил сосед.
«Потому что у меня нет денег на них», — мысленно ответила Зина.
«Считаю их вредными», — сказала она вслух. «Памперсы — это же постоянный компресс. Яички у мальчиков перегреваются, могут воспалиться, потом детей у них не будет».
Эти аргументы она вычитала во время беременности в одном журнале. В статье их как раз опровергали.
«Сейчас самое время заботиться о потомстве Вани и Сани», — усмехнулся Петров. «Как вас зовут?»
«Зина».
«Редкое имя, какое-то деревенское. Меня кличут Петров».
«А вам с именем так не повезло, что произносить его стесняетесь?»
«Верно», — Петров опять улыбнулся. «Меня зовут Павлом. Народ имеет обыкновение использовать вариант Паша, а он мне не нравится, потому что напоминает уборщицу тетю Пашу из нашей школы. У меня с ней не сложились отношения».
«Вы, наверное, брали у нее швабры и забывали вернуть».
«Да принесу я ваш телевизор. Вечером принесу. А с головой у вас, кажется, все в порядке», — сказал Петров, прощаясь.
«Не могу сказать то же самое о вашей», — тихо ответила Зина, уже в закрытую дверь. Краем уха она услышала характерную возню и пошла разнимать драчунов. Петров окончил мехмат МГУ. В дипломе его специальность называлась «математик». Лет 16 его страстью, хобби, смыслом жизни, его наркотиком были компьютеры. Он сам их собирал, настраивал, ремонтировал, осваивал новинки. У них была замечательная компания. Нищие, голодные, слегка сумасшедшие приверженцы дела, в котором мало кто тогда смыслил, они были своего рода сектой, которую никак не тревожили ни застой, ни перестройка. В конце 80-х годов, когда компьютеризация страны набрала ход, их знания приобрели большую значимость и цену вполне материальную. Компания распалась, все растеклись по фирмам и кооперативам. Нет, не все. Кто-то не смог поменять жизнь богемную на конторскую. Пропал, сгинул, спился. Петров не пропал. Ныне он был вице-президентом большой фирмы, которая выпускала компьютеры, держала сеть магазинов, разрабатывала программы. За 5 лет он из полунищего младшего научного сотрудника превратился в преуспевающего бизнесмена. На работе Петров слыл бабником. Ему было 30 лет, он был не женат, с легкостью распространителя бесплатной рекламы делал женщинам комплименты, а его секретарша Леночка обладала внешностью супермодели. Когда 2 года назад менеджер по кадрам прислал Леночку к Петрову, он со вздохом подумал, что забавная репутация дамского угодника сослужила ему плохую службу.
«С вашими данными, — сказал он тогда Лене, — бессмысленно работать, быть умной и вообще мыслить. Вы можете ходить по миру и собирать деньги за то, что на вас смотрят. По 10-бальной системе я бы вам выставил 9,5. Ну, чтобы хоть мизер оставить для идеала. Мне же требуется рабочая лошадь, а не выставочный образец. Экстерьер моего секретаря ровным счетом ничего не значит в сумасшедшей, смею вас уверить, очень напряженной работе. Если вы сможете трудиться на 5,5, я буду рад и доволен. Но если ниже... Леночка, отправляйтесь лучше в дом моделей. Подиум без вас рыдает. Таковы условия».
Ее ответ продемонстрировал некое наличие интеллекта.
«Согласна. 5,5. И вы без моего позволения под юбку ко мне не полезете».
«О, этот пункт я упустил», — усмехнулся Петров.
6,5 и без домогательств», — торговалась девушка.
«По рукам», — рассмеялся Петров и напомнил. «Без вашего согласия. Не хотите сегодня со мной поужинать? Нет? Значит, в следующий раз. Испытательный срок 2 месяца».
За 2 года Леночка добралась до 7-бального уровня. Странно было предположить, но она умела работать и действовала с четкостью метронома и ловкостью карманника. Петрова, да и саму Леночку, иначе зачем бы она так наряжалась, забавляла, как реагируют на нее новички. В юбке, которая больше напоминала набедренную повязку, с длиннющими ногами, львиной гривой золотистых кудряшек и красиво порочным лицом, она походила на девицу легкого поведения, случайно перепутавшую панель с канцелярским столиком.